welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Немного из личного. У меня каждое утро воскресенья начинается с того, что я прохожу по списку и говорю: так, полотенце взяла? Да, тапочки взяла, да, купальник взяла, да, шампунь взяла, да, шапочку, очки взяла, да. Бассейну готовы.
Браслетик не надо вам взять?
Нет, нас там помнят.
Понятно.
Ну, на самом деле, вообще, вот сегодня тема плавания и всего, что связано с этим видом спорта в латвийских рамках, будет у нас в центре внимания, потому что к Евгению Равдину
и Роману Антоновичу
в гости пришла глава Латвийской Федерации плавания Алена Фокина. Привет, Алена.
Привет.
Привет.
Мы очень рады тебя видеть, и я сразу скажу слушателям, что если есть возможность и желание, и если у вас есть какие-то вопросы, то можете писать нам на WhatsApp 28 04 04 24. Я как родитель знаю, что тот, кто сталкивался с желанием отдать своего ребенка на плавание, был вынужден решать некоторые вопросы логистики, времени и переформатирования своего календаря. Вот, так что, если что, пишите нам, мы обязательно нашу гостью с вашими вопросами и мнениями ознакомим. По правилам журналистики, гостю нужно сначала задать вопрос, чтобы он вспомнил, а второй вопрос, чтобы он задумался. Алена, когда ты последний раз была на дорожке в бассейне и плыла изо всех сил?
На дорожке я была давно. На дорожке я, наверное, была в начале сентября, где-то именно на дорожке. Но была в бассейне без дорожек. В детском. Пятницу, наверное, в прошлую, с ребенком.
Да. Но, наверное...
А когда была изо всех сил, это, наверное, 17-й год. Изо всех сил в 17-м году.
Слушай, ну уже много воды утекло, извини за каламбур, с тех пор. Вот. А как ощущение, вот, когда ты вернулась снова в бассейн и вот туда? Вот в сентябрь.
На самом деле, ну, я периодически, года. Я возвращаюсь каждый сентябрь, я возвращаюсь с мыслями, что сейчас вот я потренируюсь и буду выступать на соревнованиях. И в целом это заканчивается обычно недели через две, все мои порывы. Но это регулярное, ежегодное возобновление своих плавательных традиций, скажем так. Пока безрезультатно.
Но...
К сожалению или к счастью, не знаю, наверное, к сожалению, но я честно скажу, что это моя любимая стихия.
Класс.
Мне там всегда очень нравится, мне там спокойно, мне там комфортно, мне есть время либо подумать, либо наоборот не думать, в зависимости от ситуации, от необходимости. Угу. Мне всегда нравится возвращаться, я всегда думаю, что это мой дом, даже если это не тот бассейн, в котором я, допустим, выросла, то это все равно все бассейны, наверное, это мой дом. А особенно приятно вот сейчас уже возвращаться опять спустя много лет на чемпионаты мира. Даже несмотря на то, что я там не плыву, теперь я еду просто в составе делегации, но это вообще, это такое чувство неописуемое, когда ты возвращаешься туда, где раньше ты испытывал невероятные эмоции, где сердце чаще колотилось, где ты оставлял все свои силы, на что-то надеялся, к чему-то стремился. В общем, это непередаваемо. Поэтому... И в целом, я на самом деле рядом с бассейном каждый день. У нас офис на Кипселе. Соответственно, я бассейн вижу каждый день и хлорку нюхаю каждый день.
Так ты можешь бесплатно ходить плавать.
А не совсем.
Не
я
совсем.
Не работник Кипсела.
А, то есть тебе тоже нужно покупать абонемент, да?
Конечно.
Как все? Хорошо.
Я хотел спросить, привязаться к тому, что ты сказала про то, что сердце чаще колотится. Вот когда ты была на соревнованиях, в какой момент чаще колотится сердце? Перед стартом или какие-то другие есть моменты?
Перед стартом, да. Ну, в целом, там как вот утром просыпаешься, И уже потихонечку оно начинает разгоняться. Где-то затихает, ты вроде пришел на разминку, на разминке спокойно поплавал, опять-таки подумал над тем, что какие-то последние моменты, которые тебе надо отточить, подготовиться. Пошел надевать костюм, который надевается долго, если вы знаете. Вам, наверное, уже кто-то рассказывал.
Нет, не знаем. Расскажи, нет, пожалуйста.
Так, до такой степени нет.
У нас наши стартовые костюмы, в которых мы плывем, они очень тугие. С мыслью о том, что в том числе, чтобы они стягивали тело, и компрессионные, скажем так, и они надеваются прям долго. То есть это кропотливый труд, стираются пальцы, ногтями можно проколоть, поэтому это все аккуратно, очень медленно, сантиметр за сантиметром. Вот опять ты отвлекаешься, потом опять выходишь на старт, опять начинает сердце чаще.
Вот плотить. Купальник, да? Мы говорим про купальник, то, что вот зритель, видя по телевизору, называет словом купальник.
Ну да, мы называем это
этот костюм. Обычно. Ага. Ну то есть не то, что это какая-то дополнительная там, не знаю, с ногами, с рукавами.
Нет, это вот этот, который от колен и до плечей.
И
у парней тоже вот эти вот штаны, которые от колен.
Да. И сколько его надевать?
Ну на самом деле, я думаю, минут 10 точно его надевать.
Ну когда Алена сказал про стертые пальцы, я как бы даже был шокирован, мягко говоря.
Ну потому что все его берут на размер на 2 меньше, чем тренировочные костюмы, и, соответственно, поэтому вот так это происходит.
А
когда
его
надеваешь первый раз, когда он только свеженький и только что купленный, это еще дольше.
А скажи, сколько его снимать занимает?
Снимать побыстрее, как правило.
Ну, ты стремишься, я так понимаю, если он у тебя на 2 размера меньше, ты стремишься, как только ты проплыла, сразу его поменять на что-то.
Чаще всего, да. По-разному. Кто-то уже, конечно, привыкает, кто-то в них и откупывается, но в целом обычно снимают. Во-первых, потому что чтобы он не терял своих свойств и качеств, чтобы он не растягивался, чтобы он не терял свою устойчивость к воде, к хлору. То есть потихонечку его снимают, и дальше идут там откупываться или делать свои какие-то другие дела в обычных купальниках. Или на другую дистанцию, у кого есть, переодевают на новый сухой.
Ну, вот этот костюм, зная, сколько стоит просто плавки, да?
Костюмы стоят много.
Вот
сколько?
Ну, женские 300 плюс, наверное.
Они обладают какими-то, помимо вот этих утягивающих
свойств? Да, они особые там технологии, особые ткани, из которых... То есть сейчас это разрешено, это же вообще долгая история.
Ну-ка.
Эволюция костюмов, наверное, скажем так. Они появились, не скажу в каком году, но в 2009 году, если я правильно помню, запретили полностью длинные и такие прорезиненные они уже даже были. То есть у мужчин были, ну и в целом и у женщин, от запястий. Да, ступни.
Щиколы тогда.
А нет, ладно, запястье, наверное, мне кажется, вру.
Или, наверное.
В общем, до щикола так было точно.
Да, но этот, возможно, наш австралийский же герой плавал
в
таком.
Да. И
торп, их...
да?
Да. Возможно, вот я не помню, до запястья было ли. Возможно, все-таки на плечах заканчивалось, но точно были длинные до щикола так полностью. И потом их запретили, потому что технология дошла уже до того уровня, что, ну, уже не человек практически плыл, а плыл костюм, и в нем человек. Практически так. Конечно, без моторов и так далее, но их запретили, и потом появились уже новые, более щадящие... Не щадящие, наверное. Все-таки более помогающие плыть спортсмену, а не наоборот. Вот так.
Mm-hmm.
И, конечно, все равно это развивается. Каждый год выходят новые модели.
Костюм с памятью, например.
Да, а подожди, давай вернемся к сердцу. Я понимаю, что с утра ты уже ощущаешь предчувствие старта,
да.
Но вот по собственному опыту я знаю, как волнение мешает в игровом виде спорта, да? Я про свой баскетбол, что у тебя там дрогнула рука в какой-то момент, или ты там не успел среагировать, или потерял концентрацию. А в таком виде спорта, как плавание, мне опять кажется, что там, двигай себе руками, ногами, как бы что, как мешает волнение?
Я что сказала, оно что волнение...
забирает?
Опять, я не могу говорить за всех, я могу говорить за себя.
Конечно.
Для меня волнение было важно. То есть если я волнуюсь, это значит, что вот я к чему-то готова, что сейчас что-то будет хорошее. Если я выхожу абсолютно спокойно, значит, я абсолютно уверена, что сейчас я так могу, не знаю, легонечко проплыть, выиграть, грубо говоря, вот так получается. А если я все-таки волнуюсь, значит, я на что-то настроена, значит, я на что-то вот так вдохновлена, и что-то сейчас будет, что-то я планирую показать. Вот так. То есть для меня волнение это было важно. И я лично волновалась до момента, когда вот все, я вышла к тумбочке, вот там ты уже все выдыхаешь, и там ты уже готов.
Ты знаешь, ты как актер, который говорят, что если ты перестаешь волноваться при выходе на сцену, тебе пора уходить.
Ну вот, наверное,
из профессии.
Наверное, у меня лично в плавании так. Может быть, кому-то наоборот надо выходить полностью спокойным. В моем случае мне еще важно было слушать музыку. У меня была там одна песня, не скажу какая, никому не говорю.
А группа хоть какая?
А я не помню. Нет, там ничего такого, ничего запрещенного, но просто вот как-то она была моя, и я не хотела с ней делиться. А сейчас я даже ей не скажу. Я знаю песню, но я не знаю, кто поет.
Честно. Может, напоешь?
Нет. Я не пою вообще. Так, где мы остановились?
Мы остановились на волнении, да.
Да, и как это мешает плавать. То есть, опять-таки, считается, что если человек перегорел, то он может, например, запрыгнуть, начать слишком быстро. То есть, как ни крути, наверное, кроме полтинника, где ты просто прыгнул и мочишь, все-таки это плавание, это тоже и тактический вид спорта отчасти тоже. То есть, надо распределить свои силы на дистанцию. Нельзя прыгнуть и первые 25 метров проплыть изо всех сил, чтобы потом умирать и останавливаться с каждым метром и до финиша уже не дотягивать. То есть надо свои силы тоже распределить. Если ты волнуешься чрезмерно, то, соответственно, можно вот сделать как раз именно вот это. Или, например, начать чистить и делать слишком много лишних движений руками, ногами. То есть в любом спорте есть свои нюансы, в любом спорте есть какие-то моменты, которые надо учитывать и которые волнение может помешать, а может, наоборот,
подстегнуть. Но если вот плавание, я так понимаю, что если ты допустил в самом начале ошибку, то исправить ее, ну, практически шансов нет. Особенно если соперники очень-очень серьезные.
Ну, смотря какая это ошибка, и смотря какая дистанция, если это... И смотря какие соперники, очень много факторов. То есть смотря с кем ты соревнуешься, смотря... Если это, конечно, чемпионат там, мира, где все спортсмены топ-уровня и где важна каждая сотая секунды, да. Или если это тем более полтинники, где люди плывут супербыстро, там нет времени на ошибки. Если это 1.5 километра, и... то все-таки есть еще время где-то наверстать и подумать, опять-таки, в зависимости от того, что это за ошибка. Если ты сделал фальстарт, ну, можно не плыть дальше.
А ты вообще... Для меня, знаешь, меня удивляет сама идея, что можно думать, оказывается, когда ты плывешь, потому что,
да, можно даже
потому что это же какие-то брызги, ты в чужой стихии, тебе просто надо... А что ты думаешь, вот тактику, как разложиться? Ты же не успеваешь следить, наверное, за соперниками.
Ну как, это же, как и в любом, наверное, опять-таки, спорта, вот ты говоришь, что стихия чужая, а для нас родная. Мы же, это ж дома, мы знаем, как с ней бороться, как с ней совладать. И мы, получается, на соревнованиях, когда я плыву, даже на самом деле бывало, что я считала грибки. То есть у меня вот я знаю, что чтобы мне проплыть там качественно, у меня это там 8-10 грибков, например. Это значит, что я плыву достаточно мощно, я не превышаю обычно отработанный темп. То есть можно что-то посчитать. И когда-то, раньше, миллион лет назад, когда мы были младше, я там плыла длинные дистанции кролем, мне, допустим, мы с тренером считали, что так, чтобы установить рекорд, мне надо плыть там каждые 50 метров за столько-то, например. Я сейчас не скажу, но там, не знаю, 35 секунд, например. Вот если я каждые 50 метров плыву 35 секунд, значит, рекорд будет. И тренер, например... И тренер на бортике, я знала, где он, в каком месте он стоит, после каждого полтинника он мне показывал так или так. Вверх палец или вниз палец. Соответственно, чтобы я понимала. Но это были длинные дистанции. Такое там невозможно сделать на сотке. Но, допустим, вот это было как раз 800 или 1.5. И он мне показывал, так, тебе надо ускориться. Или так, все нормально, ты идешь по графику, мы все справляемся. И вот в таких дистанциях есть время еще подумать. То есть если он мне показывает, что я плыву хуже, я такая, ага. Если у меня есть силы, я могу немножечко прибавить, там, побыстрее что-то где-то попробовать. А если уже нет сил, я на другую сторону начинала дышать. Чтобы его не видеть просто.
Скажи, а бывает... Я, опять же, параллель с тем же баскетболом. Вот порой ты бросаешь мяч, и он еще, ему еще лететь и лететь, но ты уже чувствуешь, что хороший бросок, и что будет, да, что попадешь. В бассейне есть какой-то момент, когда ты понимаешь, вот, сегодня все будет хорошо, или сейчас все будет хорошо? И
да?
Как это ощущается?
У нас такое есть понятие, вот вода легкая или вода тяжелая. И вот человек запрыгивает в воду, он плывет, он говорит, блин, мне сегодня так легко плывется, вот вода, мне кажется, сегодня такая легкая. И вот тогда значит, что, скорее всего, все будет хорошо. А если плывется тяжело, то, скорее всего, ну, по ощущениям, это значит, что где-то вот я забит, или где-то что-то не пошло, или я перегорел. Но опять-таки, конечно же, это чувство бывает и обманчивым. Сколько раз спортсмены выходили, говорили, не знаю, плылось очень легко, казалось, что я лечу, а время говорит нет. Ну, то есть, всякие моменты.
Ну вот, смотри, мы говорим про ощущения эти, да, и мне кажется, что это все-таки с опытом приходит, потому что в самом начале, да, вот дети, там, подростки, когда плавают, они на это внимание не обращают.
Конечно.
Вот, и в какой-то момент происходит вот это переключение. Ты начинаешь смотреть, ты начинаешь как постигать философию этого вида спорта, начинаешь углубляться туда. То есть тебе не только там как-то технически правильно выполнить и там проплыть за определенное время. Не только цифры важны, а сама идея. Uh-huh. И вот это, вот, чтобы постичь эту идею, вот это, мне кажется, вообще самое главное.
Для меня, наверное, вот такой прям переломный момент, опять-таки, возможно, мой тренер скажет иначе, он, может быть, помнит какие-то другие моменты, но вот в моем сознании переломный момент, когда я стала задумываться, ага, плавание, это все-таки важно, это значит не просто, что я там 4-5 раз в неделю хожу, потому что так решили мои родители. Вот когда я отобралась на Европейский Олимпийский юношеский фестиваль EOF, вот когда я отобралась туда в составе сборной, тогда я подумала, вот так бывает, можно куда-то поехать, выдают форму, класс, у нас команда, мы представляем Латвию. Ну, то есть до этого я тоже ездила на чемпионаты Балтии в юношеском составе, но как-то вот именно вот эти соревнования дали мне такой какой-то стимул продолжать плавать серьезнее, посвящать этому больше времени, меньше там ездить, не знаю, на школьные экскурсии или что-то такое, то есть вот именно больше задуматься. Вот это был для меня такой толчок, который, по крайней мере, у меня в голове зафиксирован.
Слушай, а время, возраст, когда человек начинает заниматься плаванием, я понимаю, что это важный фактор, чтобы достичь какого-то определенного результата, ну, нужно там наплыть какое-то количество, то есть натренироваться, набраться опыта. Но есть ли разница, что вот один начал в 4 года, а другой начал, не знаю, в 12, да, и что они в какой-то временной точке достигнут одинакового результата? Тот, который начал позже, догонит того, кто начал раньше.
Может быть и такое. Все в целом, наверное, плаванием таким, ну, не то чтобы взрослым, но вот в большом бассейне начинают заниматься, наверное, около 6-7 лет. Вот так я начала в первом классе. До этого я была в маленьком бассейне. В целом сейчас, по крайней мере, в плавании стараются избегать раннюю специализацию. И в целом, и я тоже согласна, вот я своего ребенка вожу плавать с рождения, но в других целях. Я абсолютно от нее ничего не жду. Я не жду, чтобы она плыла. Я не жду, чтобы она ныряла. Я, конечно, как будто бы думаю, что у пловца ребенок мог бы, например, нырять, чего моя дочь не делает. Она скорее ходит под дно, если она может ходить. Но я от нее и не жду каких-то результатов. Я хочу, чтобы она себя комфортно и безопасно чувствовала в воде, что очень важно. И на данный момент, как я считаю, в том числе, детям важно играться. Детям важно играть и получать удовольствие от того, что они делают. И в том числе, глядя на своего ребенка, мне нравится, что ей нравится ходить в бассейн, потому что я на нее не жму. Я на нее не жму, я от нее не жду сейчас в данном возрасте результатов. Я действительно хочу, чтобы она просто знала, как обращаться с водой, чтобы вода для нее стала тоже чем-то знакомым, чем-то простым, чем-то безопасным, чтобы она знала, как выйти из воды, как вынырнуть, что делать, если вдруг она захлебнулась, потому что захлебываются все, и пловцы, и профессиональные, и нет. И чтобы просто мы могли ездить куда-то вместе отдыхать на наши пляжи, бассейны, неважно, чтобы я не переживала за нее. И когда она подрастет, чтобы я знала, что если она едет куда-то сама, то я тоже спокойна. А уже потом, чуть позже, переходя в большой бассейн, уже можно начинать думать. Но опять-таки, мне кажется, что есть очень много разных факторов. Есть люди, у которых просто талант. Их положили на воду, они лежат. Им показали, как грести, они гребут. Есть там центры плавучести, которых у человека просто, вот он его чувствует, он лежит, он может долго лежать, с ним проще работать. Есть люди просто талантливые, которым дано, которые ходят не на 5 тренировок в неделю, а на 1 и плывут так же, как человек, который ходит на 5. Кто-то берет, наоборот,
работоспособность,
усердием и, да, и просто тем, что он хочет, и своей целеустремленностью. И поэтому, где эти люди встретятся, на самом деле, вот отведут ребенка не знаю, в 3 года заставят его супер сильно заниматься и плавать, выполнять все время упражнения, никаких игр. Мы там. И нет гарантии, что в 14 лет он просто не скажет, что мне надоело.
А он в душе юрист вообще.
Да, я это вообще не хочу делать, потому что я уже наплавался и воды наглотался, и все. И, а наоборот, кто заходил в это мягко, он, например, скажет: это же мое дело жизни, я хочу это делать всегда. Поэтому очень много факторов. Но в любом случае давить на детей в раннем возрасте в плавании точно не стоит.
Мне кажется, надо записать твою речь и всем родителям, которые привозят своих детей на плавание...
Да не только на плавание.
Да не только
нет,
на плавание.
Нет, я не буду утверждать за другие виды ставите... спорта.
Но я просто...
знаю, что есть спорты, где есть ранняя специализация, где в целом заканчивается спорт достаточно рано. Но я... мы не будем говорить про виды спорта, в которых я ничего не понимаю.
Но я просто могу подтвердить на собственном опыте, что вот у меня 2 детей, и мы одного... Потому что была идея, что бассейн — это важно, да? Уметь
важно,
плавать
это
то, что может сохранить тебе жизнь. Не то, что там надо куда-то на скорость плыть, просто надо уметь плавать. И первую мы отвели, и как молодые родители, вот о чем мы говорили перед передачей, что мы такие: давай, давай, там, давай, плыви, ну что ты не плывешь, давай ныряй. И, естественно, всю охоту мы у него отбили. А с маленьким мы ходим... Хочется, я чувствую, у меня внутри, что хочется делать то же самое. Но я не делаю, и ему по кайфу. И вот он, может быть, не плывет, может, он тоже бегает как, там, где можно бегать по дну. Но он говорит: а когда мы пойдем в бассейн? Я хочу в бассейн. И мне кажется, это очень важно, чтобы не то, что даже... Чтобы все тренеры работали, первое занятие поработали с родителями, а не с детьми. И сказали: пожалуйста, дорогие родители, не делайте то, что вы хотите делать.
Поработали с родителями, а потом выгнали их, чтобы не мешали родители.
Ну, тут смотря какой возраст. Тут все-таки есть группа, где надо с родителями. Я в том числе, ну, мы это, ходим вместе.
Это да, а чуть постарше, когда становится, вот когда хочется, чтобы, ну, мы же тебя водим, мы же тратим время, там, деньги, давай результат. Это нет, это неправильно. Но я считаю, да.
Слушай, я хотел, пока мы далеко не уехали, ты сказала центр плавучести. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. Центры плавучести, ты даже сказала.
Нет, центр.
Центр, да? Окей, один. Где он у меня? Покажи, пожалуйста.
Где-то тут, тут надо искать.
Где-то там, где живот, да?
Где-то там, да. То есть вот я, допустим, я хорошо лежу на воде. То есть я просто, я могу лечь и лежать, могу бесконечно, пока у меня воздух не
заходит. Я не могу.
Если я лежу на спине, вот, и тогда вам надо искать. Немножко туда, немножко сюда. Ну, так вот подвигать, поискать, поднять ноги, опустить ноги. Немножко надавить больше руками. Или, наоборот, поднять руки. Немножко прогнуться, выгнуться. Ну, то есть, и вот такое.
То есть...
С этим можно работать.
Должно существовать какое-то положение, в котором я буду спокойно лежать на воде, потому что, ну, я
это, не... Это обучаемо. Нет такого, конечно, что вы придете ты завтра, и все это случится.
Да,
но
нет,
надо поискать,
понятно.
Потренироваться, но это все обучаемо.
Круто.
Все, но вот... кому-то легче, кому-то сложнее. Это безусловно.
Это я в свой wish-list.
Я попробую, да. В следующий раз пойду с Сеней в бассейн. Попробую найти свой центр плавучести.
Но на самом деле, вот, Алён, пока ты рассказывала, у меня хотелось... Стой, столько всяких мыслей проносилось, когда ты отвечала на предыдущий вопрос. Вот там раннюю специализацию упомянула. Но об этом, кстати, сейчас очень многие говорят во многих видах спорта, да, что не надо форсировать. Мне вспомнился один пример в футболе. Вот совсем недавно на чемпионате Европы сборная Дании очень-очень-очень выстрелила, да, и говорили о том, что вот это поколение молодых датских футболистов, оно воспитывалось по новой системе, которую специально начали разрабатывать еще вот где-то в начале 2000-х годов. И идея, вот если очень коротко, заключалась в том, что где-то до 14 лет, по большому счету, никаких таких серьезных соревнований нет. Они просто идут и развлекаются. Ну, понятное дело, что играют в футбол, но там нету такого, что вы должны победить и золотые медали получить обязательно. Нет. Там вот все это было построено на том, что только после там, 14-15 лет, когда уже начинают собираться вот эти сборные, только тогда мы начинаем вот уже серьезно работать на суперрезультат. А до этого нет. Чтобы ребенок не перегорел, чтобы у него было вот это желание и влечение. И вот сейчас во многих видах спорта вот эта вот система прослеживается, вот эта тенденция есть. И вот ты упомянула, и хотелось тоже обратить на это внимание.
Ну вот, ну, допустим, у нас даже федерация, у нас сборная, она начинается с U16, то есть, грубо говоря, где-то вот с 14 лет. Это люди, которые уже... Действительно, это тот возраст, в который на который мы начинаем как-то поддерживать и смотреть глубже на этих спортсменов, более пристально помогать им куда-то продвигать. То есть до этого возраста у нас есть еще так называемая кандидаты в сборную, они вот U13. То есть это дети, которых мы держим в своем поле зрения. Мы их приглашаем периодически присоединиться к лагерям сборной, чтобы они чувствовали, что мы на них смотрим, мы их видим. То есть мы, чтобы они были замотивированы расти и вот стремиться попасть в сборную, у которой есть какие-то там блага, у которых есть какие-то дополнительные бонусы. Но в любом случае федерация не делает акцент даже на этом возрасте. То есть где-то начиная, наверное, с лет 14-15 только мы начинаем тоже смотреть. Ну, как, собственно, вот получается, датские спортсмены. Конечно же, все равно я тоже думаю, что соревнования для детей младше должны быть. Дети должны на них участвовать,
да,
безусловно.
Чтобы они знали, что это такое.
Да, чтобы они знали, что это, чтобы они начинали учиться, чтобы все равно соревновательный дух был. Он в спорте, без него никуда. Нельзя расти в тепличных условиях до 14 лет, а потом прийти на соревнования, и окажется, что мир на самом деле не такой радужный, и что, оказывается, ты не самый лучший, а что есть другие дети, которые плывут быстрее. То есть, да, это должно быть, но это должно быть в мягкой форме. Ну, чтобы, опять-таки, дети не перегорели и в 14 лет не сказали, что все, я наплавался, я больше не хочу и вообще никогда никуда не пойду.
А где федерация, вот таланты? Я понимаю, что искать-то особенно и не надо, вот они здесь под рукой. Бассейн на Кипселе, да? А ведь у нас есть еще множество других школ.
Да, мы... Нет, нет такого. У нас просто офис на Кипселе. Но это не значит, что мы смотрим только на кипсельских пловцов. Мы как раз-таки смотрим на спортсменов со всей Латвии, абсолютно со всех клубов и со всех спортивных школ. То есть в этом плане мы смотрим абсолютно всех. У нас есть рейтинги, у нас есть соревнования, у нас есть база данных, у нас есть тренерский комитет, который отслеживает результаты спортсменов, который смотрит, кто что показал, которые ведут актуальный список, актуальный регистр. И поэтому в этом плане абсолютно нет, что вот только Кипсла.
А скажи, сколько вообще... Понятно, что всегда хочется больше, чтобы детей приходило в твой вид спорта любимый. Но...
Все, пожалуйста. Очень важно плавать.
Но мне интересно, какая сейчас ситуация в Латвии даст... Ну, я даже не знаю, как сформулировать так, чтобы ответ был неочевидный. Много ли людей, достаточно ли детей приходит в плавание? Насколько это популярный среди детей вид спорта сейчас?
Вопрос достаточно сложный. Опять-таки, мы не можем конкурировать с футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом в плане количества детей. Потому что, опять-таки, многие родители считают, что бассейн — это очень специфический вид спорта, что существует очень много всяких различных мифов, которые присутствуют, и из-за которых, возможно, родители не ведут детей в бассейн. Но... Тем не менее, он достаточно популярен. Он достаточно популярен. Конечно, за времена ковида количество людей немножечко подубавилось, но я думаю, так это произошло практически во всех видах спорта, особенно которые были в помещениях. То есть, да, может быть, было там чуть проще видом спорта, которые могли заниматься на улицах. Все, что в помещении, все это было лимитировано, ограничено. И люди, которые не имели возможности тренироваться, они подумали, ай, ну и зачем нам дальше тогда что-то продолжать, когда все это восстановилось. Но потихонечку народ возвращается, и мы делаем все возможное, чтобы популяризировать вид спорта. Делаем, организовываем различные соревнования, и в том числе и для маленьких детей, где нет никакого стартового взноса, чтобы дети могли прийти на соревнования, ощутить вкус вот этой атмосферы соревновательной, когда вот этого... Как мне говорила, вот я только не помню, мама или тренер, что на соревнования надо всегда идти как на праздник.
Это в фильме был. Экзамен как на праздник.
Я рассказываю, что вот, да. Ну, вот на экзамен как на праздник, а у нас вот на соревнования как на праздник. И, соответственно, с этим вот я и жила. И надеюсь, что современные спортсмены тоже ходят на соревнования как на праздник.
А давай немножко еще популяризнем и развенчаем несколько мифов. Ты сказала, что существуют мифы, которые отпугивают родителей. Что это за мифы? Ну, хотя бы три можешь назвать и разбить их в пух и прах.
Так, ну, во-первых, что плавание небезопасно. То есть, в целом, уже кто-то не идет в бассейн просто потому, что считает, что это небезопасная среда. Но это не так, потому что все-таки дети находятся под присмотром тренера. И если, опять-таки, идти это в раннем возрасте, то даже и под присмотром родителя, как, допустим, в моем случае. Во-вторых, что от плавания вечные отиты. Я такое слышала. Я не врач, чтобы утверждать, что это не так, но это не так. Также, что там, не знаю, я очень много всего странного слышала. Ладно, что у девушек...
Самое странное, что?
Самое странное, что там тех, у кого блондинистые волосы, что они становятся зелеными. От хлора. Это, да, химическая реакция. Возможно, где-то когда-то такое было, но такого нет. Что еще? Из самого популярного, это, естественно, про широкие плечи у девушек.
А, это, кстати, да, вот это я слышал. Ну...
Скажем так, да, наверное, они обрастают мышцами, насколько-то, ну, потому что невозможно, если ты все время активируешь какую-то ту или иную группу мышц, она становится более развитой.
Да.
Но, опять-таки, мне не кажется, что мои плечи слишком широкие. Плюс еще можно, ну, всегда есть генетика, которую никуда не денешься. И, возможно, люди, которые генетически более предрасположены к плаванию, возможно, им легче плывется тоже. Mm-hmm. Что дальше? Про аллергии на бассейн, на хлор. И всякое такое, да?
Мне кажется, вот этот вот список мифов — это для тех людей, которые хотят отмазаться от плавания, чтобы придумать вот любую отговорку, чтобы только не идти или там по ряду причин.
Надеюсь, каких-то. Вам не пишут сейчас врачи.
Нам пишут, Ром?
Вот нам пишут очень лаконичный комментарий. Сейчас.
Я пока ты его ищешь, могу сказать, что нам... С нашим ребенком наоборот, врач говорил, вам надо ходить в бассейн, там дышать влажным воздухом. Ну, с бронхитом были какие-то mm-hmm. проблемы, да. То есть нам это было в качестве, наоборот, показания.
Mm-hmm. Бассейнов мало, вот что пишут. Два слова.
Да.
И я вот сейчас, вот, Жень, ты хотел популяризовать, я, наверное, все-таки... воздержался бы от популяризации, Алена, извини, вот в контексте того, что я сейчас расскажу, записаться в удобное для тебя время, а это для родителей это суббота-воскресенье, да, очень сложно. Очень сложно ребенка отдать вот в эти выходные дни, потому что...
Потому что все хотят.
Все хотят.
Ну, и потому что все хотят именно это время. Но, к сожалению, мы должны иногда понимать, что спорт или любая физическая активность — это не всегда про удобство.
Ну, это да.
То есть где-то, возможно, надо думать, как выстроить логистику, как сделать так, потому что надо понимать, что это ребенку, например, во благо. То есть и где-то можно пожертвовать своим, как в моем случае, пятничным вечером, который я бы тоже, возможно, хотела бы проводить как-то иначе, но мы ходим в бассейн, потому что я понимаю, что это вот... то время, когда мы можем пойти, которое мы получили вот свободно, и к тренеру, которому мы там хотели, допустим.
Да, но просто иногда сталкиваясь с тем, что предлагают время, ну, не скажу вот точно, да, но вот когда на Типслон пытались записаться, там понедельник, среда, чуть ли не в 2 часа дня.
Да.
Вот это немножко как бы выбивает из колеи, потому что, ну, там еще школа в эти 2 часа, да, в другом районе города, mm-hmm. и ребенка отвезти, опять же, это нужно как бы и с работой как-то договариваться, а если не могут тут люди?
Смотря сколько лет ребенку.
Ну, вот 10, например, 9.
Надо думать, не может ли ребенок уже доехать сам. Опять-таки, мне кажется, что в современном мире мы все... немножко разбалованы хорошими условиями жизни, машинами, транспортом, логистикой, обеспеченной с точки зрения родителей. Я сама уже, я говорю за всех, я не говорю конкретно за конкретного человека, но вспоминая там наше детство, молодость, мы ходили в школу пешком, мы на общественном транспорте ездили в школу или на занятия родителей. Я никогда не помню, чтобы мама думала о том, что как меня довести до бассейна. Допустим.
А ты думаешь сейчас, как ребенка?
Ей пока 3, да.
А, ну,
и она не может сама.
Да, извини, закону, рановато.
Да, она по закону не может сама, поэтому... И я не говорю, что я не буду так думать. И я не говорю, что я не буду заботиться о том, чтобы мой ребенок всегда был на машине. Я не говорю, я не знаю, как будет через 4 года. Я вообще много что уже поменялось. Я думала, что будет так, а...
Оказалось, что оно на самом деле по-другому.
Да, особенно с появлением детей, что когда перед тем, как они появляются, думаешь, да, вот так сейчас все будет. Но на самом деле не так. Но, да, то есть я не утверждаю, как я буду мыслить через 4 года. Или там, во сколько ребенок? 8 может сам передвигаться.
Ну, тоже это все зависит от, да, если нет, вот в пределах нет, одного района, да, то да, как да. бы сам, да. Да, когда, если у тебя, ты живешь там в Иманте, да, а нет, музыкальная школа понятно, в Болдырае, да, 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 то...
Я думаю, Алена имеет в виду, что есть законодательная
есть еще какая-то
вещь.
Законодательная. Я сейчас, мне кажется, что в первом классе они еще, по-моему, не имеют права сами передвигаться. Возможно, со второго. Но я не буду утверждать. Это. Ну, мы еще не доросли до того, где бы я знала, когда она может сама выходить на улицу.
Вот у меня старшему 11 лет, и он в этом учебном году стал сам ездить на дзюдо на троллейбусе из центра на Юглу. Довольно, в общем, большой путь. Обратно мы его возим на машине, но ты это какой-то такой серьезный шаг во взрослении, mm-hmm. что человек может сам решить какие-то логистические проблемы и куда-то добраться. Это возможно, в общем.
Да. Конечно, да. Конечно, есть группы, которые востребованы больше, чем другие. Понятное дело, по понятным причинам, из-за более удобного времени, к сожалению, невозможно сделать групп больше, чем они есть. Про то, что бассейнов мало... Да, но будем надеяться, что все изменится.
Ну вот, мы подъехали к теме, которую я тоже отдельно у себя на листе бумаги выделил. Почему ты решила податься в президенты Латвийской Федерации плавания?
История такая, что я закончила плавать в 2016 году после Олимпийских игр. Потом еще я чуть-чуть вернулась на полгода, и, в общем, окончательно я закончила плавать в 2017 году. Ну, скажем так, на профессиональном уровне, если можно так сказать. Занималась абсолютно другими делами, не связанными со спортом. Я там, да, занималась, бегала, еще что-то делала, плавала для себя абсолютно. То есть профессиональная деятельность была связана не со спортом абсолютно, потому что у меня и образование, оно не спортивное, оно экономическое. И мы, соответственно, делали какие-то абсолютно другие вещи, и меня пытались привлечь там в тренерскую деятельность, на что я отвечала, нет, я наплавалась. Я на данный момент, я не готова свои выходные, там, лето, отпуска проводить в лагерях и так далее. Я сказала, нет, я свое уже все отъездила, мне пока хватит, я хочу быть в офисе, хочу быть в офисе и отдыхать. За время декрета я решила, что я хочу что-то поменять обратно, и я закончила тренерские курсы. Получила тренерскую категорию и решила, что, выйдя из декретного отпуска, я хочу работать тренером. Я пришла устраиваться к Айвару
Платонову.
Да, к Айвару Платонову, президенту Федерации в 2022 году. Это было, получается, тогда он был президентом Федерации плавания и еще также работал на Кипсоне в бассейне. И я пришла к нему не в Федерацию, я пришла к нему в Кипсельский бассейн, чтобы устраиваться тренером. Но что оказалось, что мои представления о тренерской деятельности, где я пришла 2 часа, поработала и ушла, и желательно утром, не сходятся с реальностью, где тренера были востребованы как раз-таки на вечер, что абсолютно не совпадало с тем, что у меня маленький ребенок, которого после сада некому забрать, и которого, ну, в общем, не получается. И на что Айвар сказал, мы, кстати, ищем работника в федерацию. Я смотрю, что по твоему CV в целом все как раз-таки складывается к тому, что ты нам подходишь, что ты об этом думаешь. И я подумала, о, это классное предложение, от которого нельзя отказываться, потому что, как я уже говорила, плавание — это мой дом. И мне нравится, хоть я и не думала об этом с такой точки зрения, но, да, я решила попробовать. Я отработала 2 года. Через 2 года Айвар сказал, что в марте он сообщил, да, что выборы будут в сентябре, и он не будет претендовать больше. И я, честно говоря, я до последнего не планировала идти подавать свою кандидатуру на должность президента. Я думала, что я продолжу работать в федерации на должности генерального секретаря, что будет вот так. Но действительно, в последний момент, вот без шуток, я уехала в отпуск. В последний момент оставалась там неделя до подачи до окончания срока подачи документов. И мне позвонили коллеги и замотивировали меня и сказали, что я должна идти, что я должна пробовать. И я подумала, что действительно, наверное, да, я работала в федерации, я знаю, как здесь все устроено. Я люблю это дело. Я точно однозначно люблю плавание. мне нравится здесь работать, и я подумала, ну, значит, наверное, мое время пришло.
Что было в твоей... Ну, ты программу какую-то составляла, готовила, да? Ну, ты презентовала. А что было в этой программе?
В этой программе было как раз-таки популяризация вида спорта, как раз-таки расширение поддержки, еще больше расширение поддержки спортсменов, расширение поддержки тренеров, возвращение плавания по открытой воде. У нас в данный момент нет чемпионатов Латвии по открытой воде.
Когда-то были? А когда перестали?
Я не знаю. Я не работала в федерации тогда, когда перестали. Что мы бы хотели вернуть это? Да, и в целом, да, вот просто развитие плавания, насколько мы можем.
Но какие-то вот конкретные действия вот придется выполнять, чтобы достичь вот этих поставленных целей. Да, и, ну, не знаю, вот что касается популяризации, как это ты видишь и как это сделать? И делается, наверняка это уже, вот по ходу нашей программы, например.
Да, вот, видите, я использую все возможности о том, чтобы рассказать, что плавание на самом деле очень полезно. Приходите все заниматься плаванием. В какую камеру смотреть? Так, что мы делаем? Мы пытаемся работать с специалистами по коммуникациям. То есть мы хотим сейчас заняться как раз-таки развитием наших соцсетей. Возможно, снимать какие-то интересные подкасты или что-то такое делать о том, чтобы вот все равно сейчас все на соцсетях.
Ну, это да.
Соответственно, мы хотим делать так. А дальше у нас в прошлом уже осенью у нас был цикл соревнований, который назывался «Олимпийская Сгарс», как я уже сказала, где участие в котором было абсолютно бесплатно для детей, как раз-таки для того, чтобы они могли почувствовать вкус соревнований. И все этой атмосферы они проводились в 7 различных олимпийских центрах. И в конце финальный этап был в Риге. То есть мы сделали что-то такое интересное, как раз-таки не для взрослых спортсменов. Там было 9-10, 11-12, 13-14 лет. Вот такие возрастные группы. То есть как раз-таки все профессиональные спортсмены, которые и так, у них много соревнований, они там не участвовали, они не были задействованы. Что дальше? Дальше мы, конечно же, опять-таки стараемся привлечь дополнительное финансирование, стараемся соответствовать критериям Министерства культуры и образования. Мы стараемся, да, как-то развиваться, делать больше мероприятий, выстраивать положительный образ федерации, выстраивать положительный образ сборной, чтобы спортсмены хотели туда попасть. Потому что, на самом деле, вот я опять-таки скажу, за время правления Айвара Платонова в федерации было сделано очень много. Я как спортсмен, который был тогда, и который, вот если я посмотрю сейчас на то, что спортсмен имеет глазами спортсмена, то был очень большой скачок. И поэтому будем стараться просто придерживаться того же уровня, ни в коем случае не опускаться и только расти.
Ну вот, вот слушают нас люди, да, и хорошо созревает план, там детей отдать. Ну, потому что это все нацелено в первую очередь на детей, да?
Да.
Вот что дальше-то делать? У нас хватает ли школ? Опять же, мы возвращаемся к вопросу вот этой доступности бассейнов. Вот, но если вдруг желающих у нас будет больше, чем бассейны могут принять? То есть есть ли какая-то идея решить и вопрос с местом, где заниматься?
Существует такая проблема, что на самом деле это очень часто востребовано вот как раз-таки детские группы. Вот 3-4, 5-6. А потом дети вырастают, теряют мотивацию и выбирают делать что-то другое. Или родители в том числе выбирают делать что-то другое. Вот эти группы очень востребованы, потому что там опять-таки и бассейны меньше, и количество людей, которые могут одновременно заниматься, меньше. И родители, как вы уже тоже говорили, завязаны на логистике. Вот эти группы очень востребованы, и там действительно сложно попасть. Дальше уже с этим попроще. То есть я думаю, что если желающих будет так много, то, конечно, будут искаться варианты, как это сделать.
А вот со школами ведется какая-то работа? Я помню, когда я ходил в начальную школу, это было давно, то там плавание было там, для вторых классов обязательным. Там, раз в неделю нужно было ходить в бассейн, да, и организовывали вот это перемещение из школы в бассейн и обратно. Сейчас есть ли такое?
Федерация плавания вместе с Бедривой Пелдедроши как раз-таки борется за то, чтобы плавательное образование, назовем это так, было обязательным и доступным для всех учеников. Потому что это важно, как мы уже говорили, это важно даже не столько для спорта, это важно для безопасности. И сходить один раз в бассейн, посетить одно занятие, и даже если с тренером, это недостаточно, это небезопасность. Поэтому мы боремся за то, чтобы обучение было доступно как минимум несколько лет, и чтобы это было доступно по возможности для всех. Мы ведем переговоры, мы выстраиваем программы, мы делаем какие-то нормативы, чтобы, опять-таки, что означает, что человек умеет плавать, то, что он зашел и стоит, это же не плавание.
Ну да.
Чтобы он, считается, если человек может проплыть 200 метров, это вот считается, что он может себя спасти, грубо говоря.
Да, ну вот комментарий еще от слушателя. Всеобщая программа обучению безопасности на воде. Ну вот это вот как раз этого и касается. Но я в твоем ответе слышу «но». Но вот хорошо, вы боретесь, да, вы хотите этого достичь, но в каком состоянии сейчас это находится?
Потихонечку выделяется какое-то дополнительное финансирование на образование учителей. Потому что тут тоже есть пункт, что учителя, которые будут вести уроки плавания в бассейне, тоже должны быть компетентны. Что учитель спорта и тренер по плаванию – это разные люди. Поэтому... С этим тоже потихонечку, да, мы получаем какое-то финансирование для того, чтобы мы могли продвигать это. Как раз-таки тоже еще большой вопрос логистики, потому что есть школы, у которых своего бассейна нет, и которым надо решать логистические вопросы. Соответственно, это им должны помогать тоже в таком случае самоуправление, государство. Или школа как-то должна искать, ну, тоже финансы. То есть там много таких моментов, что это не так просто, что мы сказали, что всем надо, и все пошли. Ну, то есть там есть такие моменты, начиная от компетенции человека, который будет преподавать, и заканчивая логистическими вопросами и доступности бассейна. То есть есть регионы, где бассейны есть, но где не проводится плавательное образование. А есть регионы, в которых бассейна нет, но они возят своих детей на автобусе в соседние там города для того, чтобы это было.
Я никогда не думал, что я задам вопрос вот такими словами, но то есть получается сейчас дефицит кадров какой-то есть? Вот в плане тех людей, которые будут учить плавать?
Нет, ну посмотрите, тут чуть-чуть мы с другой перспективы смотрим, что в школе работают учителя.
Да.
Учителя спорта в том числе.
Да.
А вода — это все-таки абсолютно другая среда, с чего мы начали наш разговор. И, соответственно, учитель спорта должен быть компетентным То есть в вопросах также уроков спорта в воде.
А нельзя передать, пусть это тренер делает, а учитель спорта пусть волейбол учит.
А где ты столько тренеров наберешь?
Не знаю.
Вот я и говорю, вот кадровый вопрос.
То есть, ну, это такие вещи, которые надо решаться. Нет, в любом случае, я знаю, что это решается на разных уровнях. Я знаю, что есть уже организованное обучение для учителей. И также это будет дальше уже на каких-то других уровнях тоже решаться. Поэтому в любом случае мы боремся и надеемся, что достигнем.
Угу. Ну, мы желаем вам успехов в этой борьбе, да, чтобы каждый мог проплыть 200 метров. Да. Хотя бы.
Хотя бы.
Слушай, наше время подходит к концу. Если мы вообще успеем, хотел такой более легкой ноте, что ли, закончить. Я зашел в твой Инстаграм и увидел, что на левой ноге у тебя татуировка в виде олимпийских колец.
Да.
Я знаю, что ты в 2012 году выполнила олимпийский норматив, но не попала в сборную, а в 2016 была на Олимпиаде. Мне интересно, эту татуировку в какой момент ты сделала? После Олимпиады? До Олимпиады?
После, конечно.
И что она для тебя значит?
Мне кажется, что наивысшая цель любого спортсмена — это участвовать в олимпийских играх. Нет, конечно, наивысшая цель — выиграть их, но в рамках доступности это как минимум участвовать. И есть такая, существует традиция, опять-таки, кто-то считает, что нас клеймят, после
Олимпийских
игр. Я такое слышала тоже, что мне кто-то сказал, это вам всем обязательно прям там делают, ну, в Олимпийской деревне? Я говорю, нет, конечно, это добровольное, опять-таки, решение каждого человека. Есть, существует такая традиция у многих, действительно, по крайней мере, пловцов. Они себе делают татуировку олимпийских колец, как вот символ того, что ты принадлежишь к этой олимпийской семье.
Хорошо. Очень, вот вообще очень быстро. Райан Лохт, Майкл Фелпс или Иэн Торп?
Райан Лохт. Ласло Чех.
А, Чех. Вот. Женя головой покачал.
Я потерялся.
Все. Алена, помнишь, ты задала вопрос перед началом программы, о чем мы можем говорить 50 минут? Угу. Приходи еще, у нас еще куча вопросов. Глава Латвийской Федерации плавания Алена Фокина была у нас сегодня в гостях. Мы спринтом пролетели вот этот час. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, прощаемся ровно на неделю, а с Аленой берем честное слово, что она придет к нам еще раз.
Спасибо.
Счастливо.
До новых встреч.
Пока, друзья.